Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наша афиша.
12:36 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Мах Челноков.
И Герман Бабаян.
И я, ура.
Привет, всем, да, доброго дня. В Москве что ни день, что проходят какие-то мероприятия, какие-то события. И вот, например, в музее, вернее, не так, в международном нумизматическом клубе проходит выставка, которая очень необычная. О чем она? Потому что Восток – дело тонкое, и всех тянет посмотреть на что-то необычное, восточное. Вот мы прямо сейчас и узнаем, что это за выставка и кто посещает нумизматические клубы. Mm-hmm. У нас в гостях искусствовед.
Серьезная тема сегодня.
Нумизмат, старший эксперт международного нумизматического клуба, куратор выставки «Великий Восток» Богдан Берковский. Богдан, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Богдан, ну, во-первых, расскажите нам про клуб. Там что, прям вот монеты?
Как это выглядит
монеты,
вообще, да?
Ну, оговорка была не случайная. Дело в том, что это и клуб, и музей.
Угу.
Дело в том, что нумизматы – это достаточно обширное сообщество. Причем нумизматика считается, наверное, наиболее популярным в мире направлением коллекционирования.
Угу.
Поэтому нумизматов действительно много. Они склонны объединяться, им интересно смотреть на монеты. И поэтому вслед за формированием, наверное, крупнейшей и лучшей частной коллекции в России, а ею владеет Вагит Аликперов.
Ах, вот как.
Да.
Как интересно.
Вокруг этой коллекции, после его решения предложить всему обществу, и в том числе не только нумизматам, но и школьникам, и их родителям, всем, кто интересуется историей, искусством, посмотреть на вот эти вот исключительные монеты, родилась идея сначала клуба, потом музея. И угу. Сейчас клуб функционирует как общедоступный музей, куда можно прийти, посмотреть выставки. Выставки необычные, они всегда проходят в партнерстве с крупнейшими государственными музеями. И здесь тоже такой интересный феномен. Обычно частные коллекционеры дают что-то в государственный музей. А у нас наоборот, государственные музеи дают свои шедевры, свои исторические ценности для того, чтобы они выставлялись в кругу частных коллекций. Это очень ценно и важно, когда можно увидеть и то, что было сохранено в государственных собраниях, и новые вещи, ну, новые, я имею в виду,
которые
пополняются сейчас.
Богдан, да, а вот у меня маленький такой вопрос по поводу коллекции. Но бывает же так, что недры истощаются, но уже больше нечего, как бы, уже все собрали, уже все нашли, уже... Или там что, бесконечно можно находить эти какие-то необычные монеты? Вообще монета может стать произведением искусства за какое время? Там, я знаю, антиквариат – это 50 лет, там шедевр, еще какой-то промежуток времени. А вот монета, она как может попасть именно в коллекцию нумизмату?
Какие у нее есть требования,
да.
Да, к ней? Точнее.
Шансы.
Да.
Главные качества, которые, собственно, сопутствуют шедевру нумизматическому, это редкость, состояние и востребованность. Можно говорить о эстетических категориях, но они как раз в нумизматике, поскольку это именно тиражное искусство. То есть
редкость
монет
это их выпустили к маленьким тиражом.
Да, либо выпустили, либо дошло до нас очень мало.
А, все, не выжили.
То есть редкость, конечно, например, зависит от древности. Обычно с течением времени монет становится все меньше и меньше. Их когда-то потеряли, они где-то лежат в кладах, не все нашли. Но, например, с их стоимостью, если мы говорим о коллекционерских делах, о покупке, о рынке нумизматическом, древность не так коррелирует. Здесь как раз важно, что эта монета очень редкая, она сохранилась в первозданном виде, и она нужна многим. Вот это главный принцип. Он, кстати, общий и для других видов искусства, и других видов собирательства.
Коллекционирование. Но получается, например, советские рубли еще не скоро станут каким-то...
Какой-то ценностью, да?
Да, ценностью
для там, коллекционеров.
Вожделением коллекционеров.
А как-то невооруженно, может быть, взглядом можно понять, что монета, да, представляет какую-то ценность для нас, или все-таки нужно со специалистом сначала проконсультироваться?
Мне кажется, нужно сначала постараться почитать по теме. Uh-huh. Это общее правило. Естественно, проконсультироваться со специалистом и никогда не торопиться что-то делать с монетой, которую вы нашли или которая лежала у вас где-то в коробке для булавок, потому что бывают всякие сюрпризы. Uh-huh. Это может быть шедевр, это может быть большая редкость. И всегда нужно знать, чем вы владеете.
Угу. Брак, вот пишет наш слушатель Саша Зум, когда выходят бракованные монеты, они имеют какую-то ценность тоже необычную. Там с дырочкой, не знаю, кривенькие, косенькие.
Ну вот с дырочкой это отдельный разговор.
С чеканкой,
а кривенькие, кривые. Косенькие, да, это всегда интересно. Но, опять же, бывают такие времена, когда все монеты кривые и косые. И тогда, если одна кривее, чуть-чуть косее другой, это уже не так интересно. А вот если, например, как сейчас, все монеты как на подбор, одна к одной, нельзя найти никаких отличий между двумя экземплярами. И тут появляется какой-то, очевидно, сбой технологический, сбой производства. Это всегда очень интересно.
Угу. Ну вот, все-таки я вас уже в третий раз спрашиваю. Есть ли какие-то советские, советского периода монеты, которые сейчас имеют свою художественную ценность? Я не знаю, там 40-х годов, угу. Да. Может, правда, выпускали когда-нибудь 9-копеечную монету?
Конечно, такие предметы существуют. Но вопрос художественной ценности и вопрос коллекционерной ценности, ну, это хорошо. Два раза.
Да, коллекционерной давайте
ценности. Да, коллекционерская и в том числе... рыночная ценность вот, диктуется редкостью. Ну, например, известный такой вот годовой набор, образец mm-hmm. монеты 1958 года. Новый образец. Они были выпущены по ошибке, вышли в обращение как раз в среднеазиатских республиках. Их тут же изъяли, они, может быть, даже до людей не дошли. И было... сохранилось на руках, ну, может быть, несколько сотен таких экземпляров.
А что за ошибка там?
Поторопились, потому что монеты нового образца должны были быть выпущены в 60-м году.
Угу. А вышли в 50-м?
А 58-м случайно поспешили, да. Направили в банки, и вот какая-то часть у кого-то прилипла к рукам, и вот они очень редкие. Художественно они, в принципе, ничем не отличаются от монет последующей чеканки, только дата 1958 год. Mm-hmm. Вот из таких мелочей складывается нумизматика, ну, прежде всего, советская. Но в нумизматике много не только мелочей, но и больших содержательных историй. Историй про искусство, про политику, про экономику. И вот для того, чтобы рассказать связь вот этих вот больших тем, и существует музей.
Нет, это прекрасно. Я, если честно, ни разу не был в музее, ну, нумизматическом, вот вашем. Мне это интересно было бы посмотреть.
У тебя есть какие-то редкие монеты, Макс?
И, ты знаешь, у меня лежат года. Какие-то да. монеты, доставшиеся мне еще от моей бабушки, которая была маленькой девочкой, как, mm-hmm. какую-то монету. Mm-hmm. Она мне рассказывала историю. Конечно, я ничего не помню. Это надо узнать у папы, или у папы, вернее, что это значит монета. Но она лежит и лежит. Но вот в новой выставке у вас там представлены как бы монеты и предметы искусства 25 династий до Великого Востока. Как это вообще все дошло до нас?
Как вы смогли собрать такую
да,
коллекцию?
Это как это собирать? Монеты же она как песок, она сегодня в руках, а завтра как вода и утекла, и все.
Вот как потерял. Раз монета самая надежная и самая как бы удобная субстанция, чтобы сохранить историю. Uh-huh. Потому что монета сделана из металла. Очень часто драгоценного металла, например, из золота. Золото не окисляется, с ним ничего не происходит. И если она попала в землю, попала в клад, потом кто-то выкопал, она попала в коллекцию какую-то царскую, княжескую, она живет и существует параллельно с людьми, вот как картины, только картины горят, портятся, а монета нетленна. только, может быть, человеческая жадность побуждает периодически что-то куда-то переплавить. Да, и тем только повышает редкость других экземпляров, потому что, как я говорил, монеты – это тиражное искусство. Это самое демократичное направление собирательства, потому что многих монет хватит на всех.
Ну, и марки тоже так же похожи, примерно. Но марки, правда, более хрупкие, чем монеты.
Да, мы говорим о предметах, которым, например, 2000, 2500 лет. Сложно себе представить, чтобы клочок бумаги пережил все катаклизмы и все те условия, в которые может попасть монета. И именно поэтому от многих цивилизаций, от многих государств остались только монеты. Многих правителей мы можем узнать в лицо только благодаря их изображениям на монетах. И вот чтобы проследить человеческую историю буквально год за годом, месяц за месяцем, эпоха за эпохой, монеты – это идеальное средство.
Богдан, ну а что, как можно понять? Ну вот что было нарисовано на монете, например, Амира Тимура, период, исторический период Амира Тимура, который представлен вот на вашей выставке в вашем музее? Там что, какие-то, я не знаю, сам Амир Тимур был изображен?
А вот об этом как раз и выставка, потому что на монете Амира Тимура ничего не будет нарисовано.
А в смысле, дело в том, что там монета?
Там будет написано. Амир Тимур – это правитель уже исламского периода, и никаких рисунков там быть не должно было.
Потому что ислам
не то чтобы запрещает, но во всяком случае никоим образом не поддерживает изображение людей, животных и тому подобного. Поэтому там написано, что Тимур, Тимур Гуркан, то есть зять, он на самом деле не был чингизидом, он только по браку чингизид, и его тамга, три кружочка, складывающиеся в треугольник. И вот по этим словам, по этим символам мы можем понять, что это монета Амира Тимура. Вот так вот она выглядит, и ее можно увидеть.
Что еще такого необычного? Я знаю, там у вас представлено, Марин, да, вот правильно я понимаю, эпохи Македонского есть представлены монеты.
Чингисхана, Тамерлана.
А давайте я начну сначала. Если
вообще, ну, сначала мы не успеем уже начать, а вы с начала эпохи и до наших дней потом пробежите.
Краткий исторический экскурс.
А вы вот говорите «Восток», и тут же и Тимур, и Чингисхан, и Александр Македонский.
Ну, Македонский прошелся по Востоку, неплохо-то.
Да, а получается...
Заходил.
Вот, да, заглядывал.
Проблема Востока, это же вообще очень интересно, потому что Восток – это понятие относительное. Относительно кого это Восток? Вот ну, мы здесь тоже, сидим, да. А Восток, про который мы говорим, он от нас на юге. И что это такое? Выставка про Восток в нашем понимании, который юг, Восток для греков, для западной греческой, древнегреческой цивилизации. И вот этот вот Восток, то есть Центральная Азия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, оказывается, был очень разным.
Да и мы тоже для них Востоком можем считаться.
И, да, и Восток,
северо-восток,
и Север.
Да.
Поэтому здесь вопрос не в том, где мы находимся, а здесь вопрос в том, какое наследие хранит эта земля. И вот именно про это и идет наш рассказ.
Но я вопрос задал свой к чему? К тому, что все вот эти вот, это прям подлинные македонского периода, там его солдат, они прям трогали, Чингисхана, Тамерлана и так далее. Это вот прям достаточно обширная, насколько я знаю, коллекция. Это все
конечно,
вот
прям... лучшая коллекция. Например, крупнейшая в мире коллекция монет с именем Чингисхана. Она в Москве. Нету ни в Британском музее, ни в Берлинском мюнскабинете, ничего подобного. А эта коллекция здесь. Как и интересно. Вот ее можно увидеть.
Еще мы увидим, какими были первые деньги на Руси, да?
А, да, и здесь, как всегда, такая хитрая заковыка, потому что первые деньги на Руси – это как раз арабские дирхемы. Дело в том, что с севера везли мех, мед, вот все какие-то наши местные товары, а с юга везли серебро. И Великий Волжский торговый путь как раз и весь усыпан серебром вплоть до Балтийского моря, то есть огромное количество кладов. И вот эти вот первые монеты, которыми рассчитывались наши далекие предки, они были отчеканены на Арабском Востоке. И даже первые монеты, которые чеканили здесь местные князья, они тоже подражали арабским монетам, только вместо арабских надписей там была некая тарабарщина написана.
Короче говоря, все немножечко заимствовано, как слова, так и монеты и так далее. Я, знаете, еще по поводу нахождения монет на планете вообще. Вот тут Сергей Семенович Собянин недавно шутил, да, что он вскрывает mm-hmm. строитель каждый год плитку, потому что ищет клад, который зарыл якобы Лужков. Но вообще, если честно, в Москве остались еще возможности найти какие-нибудь древности? Или у нас и так, у нас метро, весь город перерыт, дома, канализация и так далее, что уже потайных мест-то нету.
Где копнуть еще?
Подскажите, Марине, путь.
Это вопрос археологам. Но, учитывая мою осведомленность в этом вопросе, я думаю, что копать не перекопать, и нашим потомкам, ученым, исследователям хватит еще надолго, потому что культурный слой, так, собственно, называется та земля, в которой можно найти какие-то остатки прошлого, в Москве очень богатый. Угу. И открытий, сюрпризов, и каких-то новостей грандиозных мы еще услышим на своем веку.
Монеты нашего 2024 года могут стать каким-нибудь шедевром там лет через 100? Ну, не шедевром,
а... Ты бы знаешь, как спросила бы? Шедевром, вообще, да. Вот история современной России, да, вот монеты все, которые вот издавались, коллекционные, может быть, да, редкие, вот они будут представлять какую-то ценность в дальнейшем?
Потому что там выпускали юбилейные, да, к Олимпиаде, там и еще, и так далее.
Конечно. Обязательно будут представлять интерес, и не только через 100 лет или через 200, но через 1000, и через 2, и через 3000, потому что, может быть, многое не сохранится, но вот эти вот кружки металла, ну, может быть, как раз не железные монеты, а золотые, серебряные, которые сейчас выпускают, сохранят память о нашей эпохе в веках.
А сколько должно пройти времени, чтобы монета приобрела свою ценность? Вот, допустим, монеты, которые выпускались к Сочинской Олимпиаде в 2014 году, они уже приобрели коллекционную ценность свою?
Они ее не теряли, но сколько времени не пройдет, пока они не станут редкими, и пока не будут люди гоняться за ними, грубо говоря, на 1000 человек, только одна, может быть, такая монета сохранилась, до тех пор они все-таки будут достаточно обычными. Вот современные монеты всегда, если что-то редкое, то это что-то ненормальное. Ну, то есть какая-то либо ошибка, либо очень маленький тираж. Вот, например, самые большие, самые крупные золотые монеты весом в 5 килограммов выпускаются тиражом порядка 50 экземпляров. Естественно, они еще до выпуска редкие.
Подождите, это где выпускают сейчас?
Российским центральным банком, да.
5 килограмм монета?
И такие бывают.
Но это только, чтобы она лежала дома, расплачиваться.
Ну, да, такой... не в пятерочку ходить.
Отнюдь. Вот вы совсем не правы. У нее номинал 50 тысяч рублей. Вы можете ее взять. Вот эти 5 килограммов в карман, конечно, не положить.
Нет, в Дикси, Макс.
Так вот под мышку как-то...
зажать.
Напрячься, зажать, дойти и расплатиться 50 тысячами рублей.
Я представляю, как там...
Правда, золото стоит слегка дороже, чем...
Поэтому лучше не надо, Макс.
Обалдеет продавщица.
Виталий Фили раскрывает нам все секреты. Зачем копать? Был же Октябрьский переворот, Февральский. Богатые мещане, богатые буржуи прятали свои несметные сокровища в виде монет, украшений, бумажных денег царского периода в домах, в кладке стены. Может быть, обратить внимание на какой-нибудь особнячок?
Там остались еще что-то найти можно?
Да, и с металлоискателем.
Ну, в особнячке с металлоискателем, наверное, должно плохо получаться. Много гвоздей.
Да.
Вот, но вы назвали все правильные места. То есть искать можно где угодно. Мне известно, вот один из кладов, который, кстати, попал в один из московских музеев, был найден в... подоткнут под окно, золотые монеты были под оконную раму.
Под подоконник.
Да, вот эти вот попытки спрятать так, чтобы не нашли, это как раз залог, такой, знаете, капсула времени, которая когда-нибудь будет найдена. Может быть, уже дома того не будет, а монеты где-то сохранятся. И вот каждый раз, когда мы кладем в карман эту монетку, ну, нужно понимать, что это такое послание в историю.
Угу. Я нашел шпагу под полом.
Пишет Григорий. Но он занимается там паркетом и прочим-прочим.
Смит спрашивает, а часто ли подделывают коллекционные монеты?
Часто, очень часто. Точно так же, как и коллекционная живопись, не знаю,
драгоценности,
все что угодно. То есть все, что стоит денег, естественно, подделывают. И монеты здесь не исключение. И рынок подделок очень распространенный, начиная вот с таких вот уже ставших притчей во языцах, как вот нашли настройки, купите, смотрите.
Настоящая всегда.
Да, до магазина антикварного идти лень, возьмите сейчас, отдаю в 100 раз дешевле. До действительно опасных подделок, которые выполнены для обмана коллекционеров и, более того, экспертов. Распознать их очень сложно, и, конечно, все это присутствует. То есть можно купить и фальшивого, например, Леонардо да Винчи, и фальшивый константиновский рубль. Все в наших руках.
Кстати, константиновский рубль — это какая-то ценность. Вот уже не один слушатель написал, что это ценность. Это какой-то редкий, да?
А я не случайно провел параллель между Леонардо да Винчи и константиновским рублем, потому что константиновский рубль — это самая знаменитая русская монета, отчеканенная как раз в момент восстания декабристов с никогда не существовавшим императором Константином, братом Николая I. И как раз эта монета тоже есть в музее Международного нумизматического клуба, ее можно увидеть. И это такой, наверное, самый знаменитый, самый замечательный предмет русской нумизматики, который, собственно, был когда-либо отчеканен.
Кошмар.
Константиновский рубль является также одной из самых дорогих монет Российской империи. На аукционе 2004 года в Нью-Йорке он был продан за 550 тысяч долларов, а на аукционе 2021 года вагит Олег Перов приобрел его за 2 миллиона 600 тысяч долларов США.
Ну вот вы все это... и
раскрыли секретики.
Это интересно. Несуществующий император изготовляет монету «Константиновский рубль». Друзья, я думаю, если вы, вот вам не хватило нашей программы, а вам 100% не хватило, до какого числа идет выставка?
До 5 сентября.
До 5 сентября. У вас еще две недели, значит, в музей нумизматического клуба, международного нумизматического клуба, берете, собираетесь и идете на выставку «Великий Восток». Помимо монет, там можно будет узнать, во что играли в те давние времена, верно? Какие-то детские игры там представлены, бытовая жизнь каким-то образом тоже там на выставке представлена.
Да, полная среда искусства и культуры тех эпох. Это как раз то, что отличает нас от просто нумизматической коллекции.
Ну, кстати, там еще интересное оформление выставки, да, оно вдохновлено архитектурой ключевых центров Великого Шелкового пути от Бухары до Самарканда.
Да, совершенно верно.
А как это, что там, ковры, или вы же не можете лепку или какие-то привезти в здание, что-то такое
декоративное? Ну, это, прежде всего, архитектурные формы. Это купол, который напоминает купол вот этого вот павильона Миньял в Бухаре. Это и характерные такие параллели между эллинистической древнегреческой архитектурой и Востоком. Это как раз художественный проект. Каждая выставка — это же не только собрали вещи, но это и художественный проект.
Друзья, чтобы сегодня раскрывать, идите, смотрите «Великий Восток» до 5 сентября в Международном нумизматическом клубе. А в гостях у нас был эксперт клуба, куратор выставки, а также искусствовед, нумизмат Богдан Берковский. Богдан, спасибо вам большое.
Спасибо.
Удачи, и побольше вам, вот мы поможем вам, чтобы побольше было посетителей. Марина Александрова.
Мах Челноков.
Герман Бабаян. Оставайтесь с радио, говорит Москва.